Глава пятая. «Садитесь, Снелл», — приятельским тоном сказал майор Риддл. «У меня к вам много вопросов. Как понимаю, все произошедшее стало для вас шоком».
«Да, сэр. Спасибо, сэр».
Снелл сел с таким сдержанным видом, что все равно, что остался стоять. «Вы ведь тут довольно долго служите, верно?»
16 лет, сэр. С тех пор, как сэр Джервас... осел на месте, если можно так сказать.
Ах, да, ваш хозяин в свое время был великим путешественником.
Да, сэр. Он ходил в экспедицию к полюсу и бывал во многих других интересных местах.
Вы не могли бы мне сказать, Снелл, когда в последний раз видели вашего хозяина сегодня?
Я был в столовой, сэр. Проверял, чтобы стол был накрыт, как полагается. Дверь в холл была открыта, и я увидел, как сэр Джервас спускается по лестнице, пересекает холл и выходит в коридор, ведущий к кабинету.
А в какое время это было?
Незадолго до 8, наверное, было без 5-8.
И тогда вы видели его в последний раз?
Да, сэр.
Вы слышали выстрел?
Да, сэр, но, конечно, я тогда и понятия не имел, что это выстрел, да и как было понять?
«И за что вы его приняли?»
«Я подумал, что это автомобиль, сэр. Дорога проходит прямо рядом со стеной парка. Или это мог быть выстрел в лесу, браконьер какой-нибудь?»
«Я и представить себе не мог, когда это было», — перебил его майор Риддл.
«Ровно в 8:08, сэр».
«Откуда вы можете знать время с точностью до минуты?» — резко спросил главный констебль.
«Все просто, сэр». Я только что первый раз ударил в гонг.
Первый раз?
Да, сэр. По приказу сэра Джерваса в гонг всегда бьют за 7 минут до начала ужина. Он особенно настаивал, чтобы все собирались в гостиной и были готовы перед вторым ударом гонга. Как только я даю второй сигнал, я захожу в гостиную, объявляю, что ужин подан, и все идут в столовую.
«Начинаю понимать», — сказал Эркюль Пуаро. «Почему вы выглядели таким удивленным, когда объявили, что ужин подан? Обычно сэр Джервас уже был к тому моменту в гостиной».
«Такого просто не бывало, чтобы он уже не был там, сэр. Это было настоящее потрясение. Я никак не ожидал...»
Майор Риддл снова резко перебил его. «А прочие обычно бывали уже там?» Снелл прокашлялся.
«Всех, кто опаздывал к ужину, сэр, больше никогда не приглашали в дом».
«Хм, как сурово».
«Сэр Джервас, сэр, держал повара, который прежде служил императору Моравии».
«Император Моравии — это вымысел Агаты Кристи».
«Он обычно говорил, сэр, что обед важен как религиозный ритуал».
«А что вы можете сказать о его семье?»
«Леди Шевенегор всегда старалась не беспокоить его, сэр, и даже мисс Рут не осмеливалась опаздывать к ужину».
«Интересно», — пробормотал Эркюль Пуаро.
«Понятно», — сказал Риддл. «Итак, ужин начинался в 8:45, и вы в первый раз ударили в гонг в 8:09, как обычно».
«Это так, сэр.
Но в тот раз было не как всегда. Ужин обычно подается в 8:00. Сэр Джервас приказал подать ужин на 15 минут позже, поскольку он ожидал с позднего поезда одного джентльмена».
Снелл кивнул на Пуаро.
«Когда ваш хозяин шел в кабинет, он выглядел встревоженным или обеспокоенным?»
«Не могу сказать, сэр. Он был слишком далеко от меня, чтобы судить о выражении его лица. Я просто заметил его, и все».
«Он оставался в кабинете один?»
«Да, сэр».
«Входил ли кто-нибудь в кабинет после него?»
«Не могу сказать, сэр. Я потом пошел в буфетную и пробыл там, пока не пришло время в первый раз ударить в гонг в 8:09».
«Тогда вы и услышали выстрел?»
«Да, сэр». Пуаро мягко вклинился в разговор с вопросом. «Были, как понимаю, и другие, кто слышал выстрел?»
«Да, сэр. Мистер Хьюго и мисс Кардойл, и мисс Лингард».
«Эти люди тоже находились в холле?»
«Мисс Лингард вышла из гостиной, а мисс Кардойл и мистер Хьюго спускались по лестнице».
«Были какие-нибудь разговоры по этому поводу?» — спросил Пуаро.
«Да, сэр. Мистер Хьюго спросил, не предполагается ли к ужину шампанское. Я сказал ему, что подадут шерри, рейнвейн и бургундское. Он подумал, что это вылетела пробка из бутылки с шампанским? Да, сэр. Но никто не воспринял этого всерьез. О нет, сэр. Все они пошли в гостиную, разговаривая и смеясь. Где была остальная прислуга? Не могу сказать, сэр. Вы знаете что-нибудь об этом пистолете? Спросил майор Ридл, показывая оружие. О да, сэр. Он принадлежал сэру Жервасу. Хозяин всегда держал его здесь, в ящике стола. Он обычно был заряжен. Не могу сказать, сэр. Майор Ридл положил пистолет и прокашлялся. «Теперь, Снелл, я намерен задать вам один довольно важный вопрос. Надеюсь, вы ответите как можно правдивее. Известна ли вам хоть одна причина, по которой ваш хозяин мог бы совершить самоубийство?» «Нет, сэр. Ни о чем таком я не знаю. Сэр Жервас в последнее время не вел себя странно, не был подавлен, обеспокоен». Снелл виновато кашлянул. «Простите, но сэр Жервас всегда казался людям со стороны несколько странным. Он был большим оригиналом, сэр». «Да-да, я в курсе. Посторонние, сэр, не всегда понимали сэра Жерваса». Снелл произнес это слово явно заглавными буквами. «Я знаю, знаю, но не было ли чего-нибудь, что вы могли бы назвать необычным?» Дворецкий замялся. «Мне кажется, сэр, что сэра Жерваса что-то беспокоило», — сказал он наконец. «Беспокоило и угнетало? Я бы не сказал, чтобы угнетало, сэр, но беспокоило — да. У вас есть какие-то мысли на этот счет?» «Нет, сэр. Например, было ли это связано с каким-нибудь конкретным человеком?» «Совсем ничего не могу сказать, сэр. В любом случае, это только мое личное впечатление». Пуаро снова взял слово. «Вас удивило его самоубийство?» «Очень удивило, сэр. Для меня это было ужасным потрясением. Я о таком и подумать не мог». Сыщик задумчиво кивнул. Ридл бросил на него взгляд, затем спросил. «Ладно, Снелл, думаю, мы узнали от вас все, что хотели. Вы уверены, что вам больше нечего нам рассказать? Не было ли, к примеру, за последние несколько дней какого-нибудь необычного инцидента?» Дворецкий встал и покачал головой. «Ничего подобного не было, сэр». «Спасибо, вы можете идти». «Спасибо, сэр». Двинувшись было к двери, Снелл подался назад и отошел в сторону. В комнату вплыла леди Шевенегор. Она была одета в платье в восточном стиле из пурпурного и оранжевого шелка, туго облегавшего ее стан. Лицо ее было безмятежным, она вела себя собранно и спокойно. «Леди Шевенегор!» — вскочил майор Ридл. «Мне сказали, что вы хотите поговорить со мной. Я и пришла», — сказала она. «Может, нам перейти в другую комнату? В этой вам, наверное, слишком тяжело находиться». Леди Шевенегор покачала головой и села на один из чиппендейловских стульев. «О нет, разве это имеет значение?» — прошептала она. «Очень любезно с вашей стороны, леди Шевенегор, что вы оставляете в стороне ваши чувства. Я понимаю, какой это ужасный шок для вас, и...» Женщина перебила его. «Поначалу это действительно был шок», — согласилась она, говоря просто и непринужденно. «Но такой вещи, как смерть, не существует, понимаете? Есть только перемена». «Кстати», — добавила она, — «Жервас сейчас стоит у вас прямо за левым плечом. Я четко вижу его». Левое плечо майора Ридла чуть дернулось. Он с некоторым сомнением посмотрел на леди Шевенегор. Та улыбнулась ему неопределенной счастливой улыбкой. «Конечно же, вы мне не верите. И мало кто захочет поверить. Но для меня духовный мир не менее реален, чем здешний. Однако задавайте ваши вопросы и не бойтесь причинить мне страдания. Я вовсе не страдаю. Понимаете, это судьба. Никто не может уйти от своей кармы. Все сходится, и зеркало, и все остальное». «Зеркало, мадам?» — спросил Пуаро. Она рассеянно кивнула в сторону зеркала. «Да, оно треснуло, сами видите. Это знак. Вы читали поэму Теннисона? Я любил читать ее в детстве, хотя, конечно, не понимала ее эзотерического смысла. И в трещинах зеркальный круг, вскричав злой рок, застыла вдруг леди из Шалота. Это из произведения Альфреда Теннисона «Леди из Шалота» в переводе Виктора Лунина. Именно это и случилось с Жервасом. Это проклятие его поразило так внезапно. Я думаю, вы знаете, что в большинстве старинных семей есть свое родовое проклятие. Зеркало треснуло. Он знал, что обречен. Проклятие сбылось. Но, мадам, зеркало треснуло не от проклятия. Его расколола пуля. Леди Шевенегор продолжала в той же нежной рассеянности. На самом деле это все равно, это рок. Но ваш супруг застрелился. Леди Шевенегор снисходительно улыбнулась. Конечно, ему не следовало этого делать, но Жервас всегда был нетерпелив, он не умел ждать. Его час пробил, и он пошел ему навстречу. На самом деле это все очень просто. Майор Ридл, раздраженно кашлянув, резко спросил: «Так вы не были удивлены, узнав, что ваш муж покончил с собой? Вы этого ожидали?» «О, нет!» — она распахнула глаза. «Никто не может предвидеть будущего. Жервас, конечно, был очень странным человеком, очень необычным. Он ни на кого не был похож. Он был из махатм, родившихся вновь». Примечание. В эзотерическом учении махатма, или великий учитель, возвышенное существо, достигшее совершенного контроля над своими низшими проявлениями, освободившееся от гнета, в кавычках, плотского человека. Я уже некоторое время знал это. Думаю, и он сам это сознавал. Ему было очень трудно подстраиваться под глупые и мелочные стандарты нашего обыденного мира. Глядя майору Ридлу за плечо, она добавила: «Он улыбается. Он думает, какие мы глупцы. Таковы мы и есть, как дети. Делаем вид, что жизнь реальна и что-то значит. Жизнь — лишь одна из великих иллюзий». Чувствуя, что он ведет бесполезное сражение, майор Ридл спросил безнадежным голосом: «Вы не могли бы помочь нам понять, почему ваш супруг покончил с собой?» Она пожала хрупкими плечами. «Нами двигают разные силы. Вам не понять. Вы перемещаетесь лишь в материальном плане». Пуаро прокашлялся. «Кстати, о материальном плане. Вы не знаете, мадам, кому ваш супруг оставил свои деньги?»
«Деньги?» — она уставилась на него. «Я никогда не думала о деньгах». В голосе ее звенело презрение.
Пуаро сменил тему. «Когда вы сегодня спустились к ужину?»
«Когда? Что значит время? Время бесконечно, вот мой ответ. Время бесконечно».
«Но ваш супруг, мадам, — проговорил негромко Пуаро, — был весьма педантичен в вопросах времени, особенно, как мне говорили, в отношении времени ужина».
«Милый Жервас», — снисходительно улыбнулась она, — «он был в этом отношении таким глупым. Но это делало его счастливым, потому мы никогда не опаздывали.
Вы были в гостиной, мадам, когда первый раз ударили в гонг?»
«Нет, я была в тот момент у себя в комнате».
«Вы помните, кто был в гостиной, когда вы туда вошли?»
«Да почти все, как мне кажется», — рассеянно ответила леди Шевенегор.
«А это имеет значение?»
«Может, и нет», — согласился Пуаро.
«Остается еще один вопрос. Ваш супруг никогда не говорил вам, что подозревает, что его ограбили?»
Похоже, что леди Шевенегор этот вопрос не особенно интересовал.
«Ограбили? Мне так не кажется».
«Ограблен, обманут, каким-то образом ошельмован?»
«Нет-нет, я так не думаю. Жервас был бы очень зол, если бы кто-то позволил себе такое».
«В любом случае, он вам ничего не говорил».
«Нет-нет».
Леди Шевенегор покачала головой, по-прежнему не выражая интереса. «Я бы запомнила».
«Когда вы в последний раз видели супруга живым?»
«Он, как обычно, заглянул ко мне, спускаясь к себе перед ужином. Там была моя горничная. Он просто сказал, что спускается».
о чем он больше всего разговаривал последние несколько недель?
О, о семейной истории. Жервас так сильно продвигался вперед в этом деле. Он обнаружил, что эта смешная старушка, мисс Лингард, просто неоценима. Она искала для него информацию в Британском музее, ну и все такое. Она, знаете ли, работала с лордом Малкастером над его книгой. И она была тактична, в смысле, не выискивала того, чего не надо. В конце концов, бывают такие предки, о которых лучше помалкивать. Жервас был очень чувствителен. Мне она тоже помогала. Она добыла для меня много информации по Хатшепсут. «Понимаете, я реинкарнация Хатшепсут», — спокойно заявила леди Шавенегор. «А до того, — продолжала она, — я была жрицей в Атлантиде». Примечание. Хатшепсут. Годы жизни ориентировочно 1490-1489-1468 до нашей эры. И год смерти 1479-1458 до нашей эры или 1504-1482 до нашей эры. Женщина-фараон нового царства Древнего Египта из 18-й династии. Майор Ридл поерзал в кресле. «Ну да, это очень интересно», — сказал он. «В общем, леди Шавенегор, наверное, это все. Вы очень любезны». Женщина встала, завернувшись в свое восточное одеяние. «Доброй ночи», — сказала она. Затем ее взгляд устремился куда-то за спину майора Ридла. «Доброй ночи, Жервас, дорогой. Мне бы хотелось, чтобы ты пришел, но я знаю, что ты должен оставаться здесь». Словно объясняя, она продолжила. «Ты должен оставаться на месте своей смерти 24 часа. Придется немного подождать, пока ты сможешь перемещаться свободно и общаться». Она удалилась из комнаты. Майор Ридл вытер лоб. «Тьфу!» — прошептал он. «Да она куда более чокнутая, чем я думал. Она что, правда верит во всю эту чушь?» Пуаро задумчиво покачал головой. «Возможно, это ей помогает», — сказал он. «Сейчас ей нужно создать для себя иллюзорный мир, чтобы укрыться от жестокой реальности смерти своего мужа». «Мне она кажется почти невменяемой», — сказал майор Ридл. «Поток чепухи без единственного осмысленного слова». «Нет-нет, мой друг. Интересно, но мистер Хьюго Трент мимоходом заметил, что среди всей этой ерунды порой проскальзывает проницательность». Она показала ее, отметив тактичность мисс Лингард в отношении нежелательных предков. «Поверьте мне, леди Шавенегор не дурочка». Он встал и начал расхаживать по комнате. «В этом деле мне кое-что не нравится. Нет, совсем не нравится». Ридл с любопытством посмотрел на него. «Вы имеете в виду мотив для самоубийства?» «Самоубийство, самоубийство. Говорю вам, здесь все не так. Оно невозможно с точки зрения психологии. Чем считал себя Шавенегор? Колоссом, чрезвычайно важной персоной, центром вселенной. Разве такие люди убивают себя? Никогда. Он куда скорее уничтожил бы какого-нибудь другого, какого-нибудь жалкого муравья, человечка, осмелившегося вызвать его раздражение. Это он счел бы необходимым, священным деянием, но самоуничтожение, уничтожение такого «я»? Это все очень хорошо, Пуаро, но свидетельства очевидны. Дверь заперта, ключ у него в кармане. Окно закрыто и заперто. Я знаю, что такое бывает в романах, но в реальной жизни никогда не встречал. Что-то еще? Да, есть кое-что еще. Пуаро сел в кресло. Вот я Шавенегор. Я сижу за своим письменным столом. Я решительно настроен покончить с собой, потому что, скажем, сделал открытие, пятнающее имя семьи ужасным бесчестием. Это не слишком убедительно, но является наиболее подходящим вариантом.
«Абьен, и что же я делаю? Я корябаю на листе бумаги слово «простите»?» «Да, это вполне возможно. Затем я открываю ящик стола, достаю пистолет, который там храню, заряжаю его, если он не заряжен. Затем стреляю в себя». «Нет, я сначала поворачиваю кресло вот так и чуть наклоняюсь вправо вот так, а затем приставляю дуло к виску и стреляю». Пуаро вскочил с кресла и, обернувшись, заявил: «Спрашиваю вас, в чем смысл? Зачем поворачивать кресло? Если бы, к примеру, тут на стене висела картина, тогда да, было бы объяснение. Какой-нибудь портрет, на который человек хотел бы бросить свой последний взгляд. Но штора... Нет, это не имеет смысла».
Он мог захотеть выглянуть из окна, последний раз окинуть взглядом поместье.
«Дорогой друг, в ваших словах нет никакой убежденности. Вы ведь и сами понимаете, что это ерунда. В 8:08 уже темно, и в любом случае шторы задернуты. Нет, должно быть другое объяснение».
«Насколько я понимаю, объяснение лишь одно. Жервас Шевенегор был сумасшедшим».
Пуаро недовольно покачал головой. Майор Ридл встал.
«Идемте, — сказал он, — надо допросить остальных, может, на что-нибудь и наткнемся».